тарче, і прозрачний місяць сплив в туманній мглі. Там, де прикоснулись девочка і мальчик, самий светлий тайне на земле. Пусть сегодня вновь нас память унесет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, говорит радио «Благовест», в эфире программа «Исторические хроники», мы сегодня с Геннадием Славовичем Скворцовым.
Да, приветствую вас.
Здравствуйте, Геннадий Славович, продолжаем идти по улицам нашего города, мы иногда как тот сказочный герой, идем туда, не знаю куда, и находим то, что и не должны иногда найти.
Ну, это обычно состояние человека, который попадает впервые вот в какой-то город, с вокзала выходит, да?
Да.
У него ни карты нет сопроводительной, ничего. В этом есть какая-то романтика. Я помню, вот я первый раз
попал... Это романтика открытия.
Открытие.
Открытие мира.
Я помню, приехал в Калининград, в этот Кёнигсберг. 1980 год, из Петербурга там
проехал. Год Олимпиады.
А 81-й год, точнее. Это вот.
А вы знаете, это иногда вот такие вещи познаешь. Когда прилетаешь в какой-то город и ждешь либо следующего самолета, либо следующего поезда, да?
Да, и время есть.
Тебе нужно убить время, Вот, и ты начинаешь идти по незнакомым улицам.
Ну, вот, да, вот люди вроде здания.
Да, просто идти.
И вот в этом еще интересный эффект получается. Вот я замечу, вышел из этого вокзала, там еще старый немецкий вокзал, на площадь памятника Калинину, значит, там Бранденбургские ворота слева. Но я еще так практически не очень-то все это знал. Вот. А я хотел-то попасть-то в город Балтийск, там находится база.
Это Пилау.
Пилау, бывшая база. Находилось. Там меня заинтересовали.
Там
была...
находилась база немецких подводных.
Ну, и кораблей, и сейчас там Южно-Балтийский флот. А в связи с чем, что я жил в Петербурге тогда, ну, прям, можно сказать, Петергофе. А тут объявление, что вот...
Пилау очень красивое название.
Да, да, ну да. Там сейчас памятник Петру Первому стоит, маяк сохранился.
Кстати, вот. Помните, такая есть детская приключенческая книга, по ней замечательный фильм «Секретный фарватер».
А, да, фильм снят.
Да, фильм снят. Вот там Пилау фигурирует.
Очень хорошо.
Как тебе... место базирования летучего голландца. Это... Одно из подводных лодок из
Der Fliegende Holländer, да.
Это якобы, наверное, существовал конвой фюрера, одна из подводных лодок,
на которую он якобы должен был бежать в Южную Америку.
Да, да. Ну, я могу вам сказать пример один. Значит, была такая лодка, не помню какой серии, 18 или 19 немецкой, или 21 даже. Значит, 9 мая они приняли по радиосигналу капитуляцию. Ну, то, что, да?
Ну, это там в Киле, они базировались там, где Денис.
Нет, лодка была уже в это время в Атлантике, на боевой службе.
А, продолжала это вести.
Да, так вот, они или на выходе в Атлантику, ну, в общем, они...
Ну, из Северного моря, да.
Приняли там экипажем решение. Они пересекли в Атлантику, это дизельная лодка, и тернировались в Аргентине.
Они вошли там, где-то вошли в устье реки. Там,
да,
где-то.
Так вот, следуя из вахтенного журнала, есть информация, что какое-то определенное время эта лодка находилась неизвестно где. Понимаете? Поэтому вопрос вообще вот...
О бегстве некоторых правителей Третьего Рейха, да?
Да, он не лишен смысла.
Ну, там немецкие колонии до сих пор, они на границе Чили и Аргентины.
Потому что ведь что-то же делали еще в конце 30-х годов немецкие подводники в Антарктиде. Это же не вымысел. Это
ну, так? Там тоже там много всяких легенд.
Да, легенд очень много, по поводу... они интересны, но это в другой программе. А сегодня мы продолжаем...
мы говорим о городе вообще.
По военкомата, по улице Советской.
Я немножко не договорил, как я говорю, эффект, я говорю, когда вы, говорите, попадаешь в вот такой город, и его толком не знаешь. И вот я говорю, Калининград. И вот я иду, и вот я чувствую дух-то города. Аура-то сохранилась, говорит, аура. Наработана старая, она же город 600 лет.
А вот аура Томска сохранилась, Геннадий?
Ну, есть своя, конечно, есть? Конечно. Но особенно хорошо его, как вот я воспринимал, например, вот этот Калининград. Mm-hmm. Вот, эти голоса там, ну, почти, можно сказать, их ну, слышать не слышно, но какой-то есть фон жизни каких-то предшествующих, там, живущих ныне предшествующих. И вот, да, это такой был любопытный экскурс у меня. Я спустился туда к Зеленому мостику, нашел этот собор, могилу Канта, значит, пошел искать замок этот. А потом, думаю, поеду я в эту Пилаву, на знаменитые фонтаны, потому что было объявление, что, дескать, вот весной открываются там фонтаны, будет там... Мне подумали, что это может быть какой-то очень красивый парк, вот подобный Петергоф, что-то такое у меня было воображение. Но, тем не менее, я вот такое получил интересное такое вот состояние духа, что ли. Когда начинаешь читать невидимую вот эту вот историю, вот переживать. Хотя разбомблен город был, сильно пострадал. То есть, есть у каждого города своя душа.
Вот хорошо. А в чем душа Томска проявляется? Вот скажите мне.
Ну, душа Томска ведь комплекс очень... Вот, говорит, в чем душа там Севастополя какого-то? Севастополь говорит, в героизме. Здесь записана информация, энергия людей, которые защищали наш славный город. Например, говорит, да? В Томске, конечно, интеллектуальный центр. Центр науки и образования. Центр определенного предпринимательства, да? Вот как-то мы встречались вот здесь вот в студии, да, и там пытались... У нас уже вот Валерий там, Моисеевич, он у нас с Украины, да? Ну, то есть сравнительно недавно живет в городе Томске. И поэтому мы ему задали вопрос, как вы воспринимаете, он говорит, что Томск – это купеческий город. Сразу, говорит, с вокзала, говорит, захожу, говорит, и дух. Ну, конечно, если внимательно посмотреть, может быть, как-то, как посмотреть, внутренне настроиться на этот невидимый мир, да, то мы там найдем интеллектуальную составляющую, не только ведь там только торговля, да, как составная. Хотя он был в какой-то степени прав, ведь проходил Сибирский тракт, Чайный путь. Главная магистраль азиатского континента через Томск пролегала. Не было железной дороги тогда. И, естественно, вот эта все наработка, она вся сохраняется. То есть, у каждого города, помимо официальной истории, написанной там где-то вот у нас в скрижалях, да, начертанной, есть еще неофициальная скрытая сторона. А ведь если посмотреть, скажем, Сибирь, это же очень древняя страна. Здесь жили еще там тогда, когда не было в Европе никакой цивилизации. То есть, мы можем постепенно настроиться даже на очень древние времена. На те народы, которые проходили здесь, мигрировали. Если Сибирь, колыбель человека, как говорится, ну, во-первых, европейских народов, то, естественно, каждый свой след оставил. Но все это зависит от чуткости души вашего настроя.
И ну, сам... да, Геннадий Николаевич, да. Плавно на улице Советов,
ну, а мы... она до революции. Ну да, вот мы вернемся.
А до революции как она была?
Ну, Спасская. Спасская, мы в прошлой передаче говорили вот о гостинице там Россия, да, где Чехов
останавливался. Нынешний был военкомат.
Чехов останавливался, да. Это военкомат на Спасской.
И говорили, мы дошли до переулка Плеханова.
До Плеханова. Ну, Плеханов это бывший монастырский переулок.
В нынешнее время забытый советской российской властью вообще кусок улицы.
Он тут, да, кстати, поднимает вопрос постоянно в мэрии. Если еще Гагарина там провели работы небольшие, все-таки благоустроительные, вот там деревянные памятники, то вот это вот, когда проезжаешь на трамвай, представляешь, что гость города приезжает у нас в Томск, садится на трамвай там и отправляется, значит, в сторону...
Там, конечно, летом шикарно, одуванчики.
Ну, там, да, в этом есть какой-то такой, какая-то вот забытая такая старина своеобразная, старый забор покосившийся.
Это, знаете, это рассказы Олега Владислава Крапивина.
Да, некоторые любят именно такие городки. Даже они очаровываются этой красотой. Такой, оно неофициальной такой красотой, не стремящейся.
Красотой лопухов, да?
Да, зарослей, аборигенов живущих. Как-то приезжали поляки в Томск, мне рассказывали.
А я вам замечу, вы знаете, между прочим, вот спросите меня, я в Томске давно, и вот... В этих дворах, которые находятся, если сверху проекцию посмотреть, между Советской и Гагарина, там же дворы.
Да.
Там никто, почти вот вы был, там мало кто был. Это вообще терра-инкогнито.
Это закрытое, да, пространство. Да,
серьезно. Причем
там кирпичные массивные стены, бывшие каретники, конюшни, значит, туда, как бы, кузницы.
Вот зайдите туда.
Я вижу, там такой массив идет стены, два этажа.
Никто не знает, что там.
Да, но это только прерогатива жителей. Они, понимаете? Они только знают,
причем,
что
кажется,
там.
Причем, мне кажется, там, вот черная дыра в центре города
Томска. А туда пока вот еще как бы...
Еще вторую черную дыру вам скажу, если проекцию сверху смотреть, улица Гагарина и проспект Ленина.
Да.
От гостиницы «Сибирь» до Белинца. Что там в этих дворах? Кто там был? Вот спросите себя и зайдите летом. Зимой, понятно, все снег.
Ну, там где-то перекрыто, какие-то ведомства есть.
Наверное, да.
Служебные,
ну, вот, на самом деле,
специально.
Непознанные.
Ну, можно на дельтаплане только, если ты вот летал дельтаплан на Томск, фотографировал.
Нет, на самом деле, вот, непознанная земля.
Да. Какие-то есть интересные романтические кусочки, для художника, для фотографа, ищущего вот такого.
Еще вам приведу непознанную землю. Да. Поднимитесь к Воскресенской церкви, и там вниз уходит лестница.
Да.
Она выходит на Роза Люксембург в таких тоже там непознанные территории.
Да, дворики вот эти вот,
да.
Томские,
да.
Закрытые эти,
да.
Дворики.
Да.
Да, к сожалению, они исчезают с каждым годом, их там реконструируют, что-то сносят, что-то там пытаются построить. Вот, ну а мы находимся как раз на перекрестке, как раз Монастырский переулок Плеханова и бывшая улица Советская, то есть Спасская, сейчас ныне Советская. Вообще, это мы говорили в прошлой передаче, что это является же частью старинного чайного пути, тракта Томск-Пекин.
Первый. Вот это.
Да, именно по проспекту уже потом шел Московский тракт, новый, который уходил на Иркутск. А это был старый тракт, ведущий от Воскресенской горы, от места, где находится сейчас башня у нас.
Да.
Спасская башня.
Да.
Почему Спасская башня называется, и, значит, видите, как тут и получается Спасская улица. Как бы это продолжение.
А башня где находилась?
Ну, а башня, она сейчас восстановлена возле Музея истории города, увидим, деревянная.
Вон.
Ну, это так называемые золотые ворота.
И дальше куда этот Пекинский путь шел чайный?
Он шел через, на южную, сейчас в сторону южную, там продолжался на выход из города.
Дальше.
Затем он шел на Басандайку.
Дальше.
А он как сейчас дорога идет? Только она, видите, проходила немножечко через
переезд. А затем
переезд.
Через Алтай и туда в Китай?
Оно уходило на Ирское, граница Кемеровской области, вдоль Томи, там есть старая дорога трактовая, которым несколько тысяч.
А где, кстати, Томь начинается?
Томь начинается от горы вулкана Карлыган. Начинается она за Междуреченском, городок Междуреченск, Шахтерский.
Есть такой.
Вот там, где добывают открытым способом лучший уголь в мире, как говорят там антрацит.
Это за Новокузнецком.
Это значит, мы за Новокузнецк еще едем.
Километров 50.
Да. Междуреченск, если там уже... А там же Томь идет, Новокузнецк. Вот она, Томь. Значит, и там она проходит, Томь.
Новокузнецк же на Томи стоит.
На Томи, конечно. Очень интересно смотреть. Там где-то как раз интересный кусочек сохранился старины. Я вот я был несколько лет назад. Там находится дом-музей Достоевского. Есть такой квартальчик сохранился. Там тюрьма большая.
Достоевский что там делает?
А так он венчался там.
Ну вы что?
Да, в церкви. Ну вы разве не знали, фильм-то недавно снят. Серийный фильм о Достоевском. Федор Михайлович. Причем венчал-то его кто? Венчали томские священники. Вот мне тут звонило...
Губерния была.
Да, мне звонил тут вот, искал Ложкова такого чиновника, который служил у графа Медема в Петербурге. Звонил человек из города Баден-Баден, Германии. Он там сейчас живет, и он...
Фатерлянд.
Да, он там сейчас переехал, как бы он с Казахстана Северного. Вот он как раз... И причем я нашел, что, видимо, один из родственников его венчал, был дьяконом при венчании Достоевского.
А что он здесь-то венчался, в Новокузнецке?
Так он же был после того, как он подвергся этой кая, как говорится, казнь.
Публичный кай, как на нем шпагу сломали.
Ну, когда шпагу сломали, да. Когда хотели расстреливать, как бы там было, отменил Николай I тогда эту казнь, и попал он в острог омский, вот там по карту Достоевского много. Там он возил приковывали тачанку
на... Достоевский масоном тоже был, наверное, да?
Достоевский? Нет.
Нет?
Нет, это просто был романтик, молодой попал в Петрашевский кружок. Такой был Петрашевец, он, кстати, в Томске тоже. Ну, тут все прошли почти.
Ну, конечно.
Феликс Толя тут у нас жил, писатель из этого. Ну, вот, и по молодости, как соучастник этих сборищ, надели ему мешок, привязали к столбу, там, вернее, он стоял в очереди на привязку, на расстрел, как бы. Пережил, конечно, человек очень много. Затем половина голова была у него обрита. Половина, то есть, как 100% каторжника содержали, не как декабристов. Там более-менее хоть так было помягче режим.
Тем уважение было.
Те князья. Ну, те же родственники царя, по сути дела, изменники.
Одна семейка.
Вот мы в прошлый раз говорили. Вот, а за этому приковывали тачку.
Тех просто бес масонский попутал.
Ну да, ну он-то...
Да?
Ну, конечно, конечно. Соблазны, соблазны губят людей.
Достоевскому, а потом на улицу Советскую.
Да, потом, значит, он, когда пробыл там 4 года в тюрьме, его перевели солдатом рядовым в Семипалатинский гарнизон. Это город Северный Казахстан. Там он дослужился до звания унтер-офицера. Ну, он же был уже известен, уже писал «Бедные люди». Эти книжки уже были везде.
Он был известен.
Он известен, конечно. Говорит, как? Вот человек, который написал там «Бедные люди» и прочее, известный билетрист у нас тут. Конечно, его там постарались поднять его до офицерского звания, дали ему жалование. И вдруг он узнал, что есть невеста на выданье. Ну, невеста какая? Это Констант фамилия была, она была из француженка. Мария, по-моему, да, Мария.
Ну, за француженку я муж присмотрел.
Да, не, ну она была уже Исаева. Она была первым браком за чиновником Исаевым. Ну, чиновник Исаев злоупотреблял вот этим вот, как говорят, напитками.
Поехал на Колыму, нет?
Нет, он просто завершил свои земные дни. И она стала вдовой, но она молодая красавица. И был у него конкурент Николай Вергунов, учитель из Томской гимназии. И она разрывалась, душа у бедной Марии, Констант разрывался, Исаевой, между Достоевским Федором и вот этим очень таким обаятельным Николаем Томичом, Николаем Вергуновым.
И ну, она, как вы считаете, любила Достоевского?
Ну, а как ее без чувства, конечно, совсем лучше? Она бы его не избрала.
Ой,
только за славу писателя, что ли, вы думаете?
А что, а расчет-то дело тоже неплохое.
Вергунов-то так сам по себе...
Геннадий Славович, не знаю, был бы я девушка, я бы, может, тоже к расчету бы...
Да, все-таки, скажем, все-таки в историю войду. И действительно, она вошла в историю.
Ну,
с Вергуновым бы она никак...
Я вам о чем? А вы мне любовь.
Ну, это, знаете, надо изучать биографию внимательно. Мне там поразил этот райончик тут.
Ну, давайте остановимся так уже. Я буду считать, что по любви.
Ну, давайте, да.
Ради уважения к великому русскому писателю, по любви.
Ну, конечно.
Не по расчету.
Были у него потом...
И из уважения к Франции.
Ну, да.
Не будем дружеские связи рвать, правильно?
Она была, кстати, дочерью солдата Наполеона, который потом оказался в Архангельске. Не в Архангельске, а в Астрахани.
И до к советской, Геннадий Славович.
Констант. Итак, мы говорим, откуда вытекает река Томь, вы задали вопрос.
Да, это, кстати, надо знать.
Вообще говоря, я не понимаю, почему не пройти здесь сейчас, снять хороший фильм нашей...
Потому что, как говорят...
географическое общество.
Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море? Волга в сердце впадает.
Вот интернет, можно посмотреть, это любые...
А вот вы сейчас выйдете на улицу, или кто нас слушает, спросите сами себя... А откуда берет начало река Томь?
Да. Откуда Чулым берет начало?
А
вот они берут...
Откуда Яя берет начало река? А откуда берет начало река Ушайка Великая?
Да. И Китат Золотой.
Вы помните, да? И писатель здесь живет, поэт здесь живет, который написал, вы простите, братья капитаны Сенкевич Юра нас, прости, помните такой песню? По морям... Прошу,
ну, да, океан, да, был
флаги перескни.
Путешественников, да, был. Дело в том, что очень интересно само по себе ее исток. Это же погасший вулкан, древний вулкан, страна вулканов, Западной Сибири. А вон у нас лагерный сад считается фрагментом вулкана древнего. Вот где мы стоим, обычно любуемся панорамой. Дно. Дайка вулканическая составляет каменное дно Томи. Вот оно прямо в лагерном саду.
Геннадий Иванович, там и выход есть.
Да, выходы вулканические.
Да, не похоже на... Геннадий Иванович, я предлагаю...
А Карлыган, закончу. Ага. Карлыган переводится как снежный король или снежный царь.
А это пример...
Шорского, Стулинского.
Это в район Междуреченска, да?
Это Междуреченска, да. Туда как-то местные-то ходят там.
И она сразу становится полноводной и широкой?
Большой ключевой выход. Чулым вытекает на восток из одного склона этой горы.
А, то есть, в принципе, Чулым и Томми из одного источника,
да,
почти, да?
Это течет на запад только Томми. Угу. Чулым там черный-белый юз вначале, потом не сливается, создает Чулым уже в Хакасии.
А вот где берет начало?
А вот берет начало как? Вот знаменитый ледник Геблера.
О, как?
Вот у нас потомки Геблера здесь жили, это профессора были,
вот надо,
филологи.
Вот надо, кстати, вернуться про реки, поговорить.
Да, вот Геблер вытекает прямо из подножия Белухи горы, крупнейшая гора.
Ну да.
Но это Катунь. А откуда вытекает замечательный Бе из великолепного Телецкого озера? Okay. Чудеснейшие жемчужины,
да,
природы.
Я напомню нашим радиослушателям, что вы слушаете исторические хроники. Если у вас есть пожелания, просьбы, критика в наш адрес, позвоните, пожалуйста, 22-47-09 после того, как закончится программа. Мы будем очень благодарны вам с Геннадием Славовичем за это. А сейчас я предлагаю уйти на музыкальную паузу, и мы вернемся через 2 минуты. У нас звучит Булат Акуджава.
Когда мне не вмочь пересилить беду, когда поступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний, случайный, я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний, случайный. Полночный троллейбус по улице мчит, верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушенье, крушенье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушенье, крушенье. Полночный троллейбус мне дверь отвори, я знаю, как взявкою полночь, твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Полночный троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает.
Вы слушаете радио «Благовест», в эфире «Исторические хроники». Вы знаете, вымываются как-то у нас из эфира, с телевидения вот подобные песни, Акуджава, Никитины, Визбор, да? Уходит какая-то вот, ну, как вы сказали, кухонная культура, а на самом деле это, наверное... Есть интеллигентность, да?
Ну, бардовские такие, да, да, здесь, да, мотивы, это, в общем-то, и Высоцкий, конечно, это все
или
из
может
этой,
быть, это естественное
этой,
отмирание.
Линии. Ну, это вот, вот как мы заметили вначале, сейчас, говорите, музыка такая, она какая-то суетная, такая вот она, с таким надрывность, может, какая-то там ненужная, и нет какой-то устойчивости внутренней. Все-таки здесь при всей вот такой простоте чувствуется какая-то домашность, вот уютность, тем не менее. Хотя немного протестовали, они были с многими не согласны, происходящее в государстве тогда, все эти моменты, откуда это возникло понятие, там, эти кухонные беседы, там, вот эти все встречи и прочее. Но в то же время она достаточно гармонична, по сути дела. Это такая философия человека, вот, своего времени. А сейчас есть, конечно, клубы. В Томске у нас есть клубы бардовской песни.
Ну, конечно, есть.
Есть такие же домашние музицирования, есть концерты, есть поэты. Ну, может быть, сейчас ведь хлынула масса появляется всякая информация, интернет. Тогда этого не было. И сейчас человек просто разрывает этот обилие. Он не в состоянии сосредоточиться на каких-то фундаментальных ценностях. Он себя разменит на какую-то эту мозаику. А что ты можешь найти в этом интернете-то? Если ты не подготовлен, там, говорится, понять смысл этой информации. Это просто набивание. Без всякого осмысления. Ну и, по сути дела, и без толка в результате. Это просто какое-то бесконечное потребление информации. Человек превращается в потребителя. Вместо того, чтобы... Ну, нужно же новое здание, знание создать. Для чего старое знание? Чтобы ты создал новое, продвинулся
вперед. А мы на этом ничего не создаем.
А ничего не рождается.
Ну, да, просто
да, ну, мы выходим, да, у советской. Мы как раз тут как раз такой интересный уголок. Прошлой передачи мы его не осветили. Итак, мы двигаемся с вами в центр, в старый центр города, туда, по трамвайным путям, как бы здесь. Вот трамвайчик у нас спускается к Батенькову.
Да?
И вот здесь вот есть любопытные... дом, мы о нем упоминали. Ну, тут я замечу, здесь баня стоит, старая Громовская, мы что-то немножко говорили. Потом стоит брошенное уже много лет здание бывшей музыкальной школы Марии Шиловской, которая учился вот...
Оно деревянное, да?
Да, вот такое оно. Что-то, вот, кто-то его начал реставрировать и, видимо, или завершили средства у человека. Оно на каменном цоколе достаточно добротное, очень интересно в архитектурном отношении. Вот сейчас там обрисовки просто нет. Там учился, я вспоминаю, это была такая семья Александровых в Томске, профессоров. Профессор Александров был музыкант, скрипач, вообще говоря, был теоретик музыки, преподавал химию когда-то в Императорском Томском университете. Жена его была Анна Александровна Левинсон. Ученица Чайковского Петра, закончила консерваторию в Москве. У них было здание, они вообще жили на Преображенской улице. Это там сейчас идет Дзержинского. Mm-hmm. Особнячок, к сожалению, исчез. Среди тополей он еще стоял такой с большими окнами. Там было у них что-то вроде музыкального салона. Издавался журнал «Томский зритель» такой. Музыкальный какой-то там обзор они включали. Вот. А сын их, Владимир, если не ошибаюсь, он как раз учился вот в этой музыкальной школе Шиловского. Здесь ходил на спас. Хороший был преподаватель.
Люди жили, страдали. Любили, да. Ушли, как вода в песок, да?
Ну, многие, видите, потеряли здесь точку опоры в городе Томске. Вот они переехали.
Знаете, туда. Я думаю про этих монополистов, которые все повышают тарифы, гребут деньги, гребут, не знаю, уже, наверное, лопаты уже не справляются. А жизнь-то конечна. Так все бренно.
Да, и...
Вот завтра пойдешь в поликлинику, я специально так ударение поставил, да? А у тебя давно уже... Третья степень, стадия определенной болезни. А ты все людей гнобишь. Все обираешь.
Ну, это старая песня, да.
После вот про архитекторов поговорили. После них хоть память осталась. Кто хочет, имя увидит. А что останется вот после тех, кто гребут лопатой? Что? А ничего.
Ну, вообще-то, они были умны в старые-то годы. Они хоть построят храм, он построит, даст деньги.
Да, и бьются за принципы. А вы знаете, я одну фразу хорошую, замечательную нашел. Любой принцип, доведенный до конца и абсурда, превращает жизнь человека в ад.
Вот принцип. Ну да, можно, конечно, создать себе ад на земле, даже еще не попав туда.
А нам уже и создают.
В душевном состоянии. Да? Как это ни странно, да. Ну, мы живем, мир-то добра и зла, мы как-то на эту тему говорили, что, к сожалению, мы не в райских условиях.
Добро победит когда-нибудь.
Ну, свет всегда побеждает, вся философия и даже Библия.
Мы будем надеяться.
Завершается торжеством света, и там «Ей гряди, Господи», слова Иоанна Богослова.
Угу.
Все, триумф полный, и... Там просто то, что уже будет после, как говорил апостол, не придет ни на ум, ни на сердце человека, что приготовил Бог, любящий человечество, вот для верных своих. Важно, чтобы не отпасть от этой истины, сохранить себе вот этот луч все-таки оптимизма, да, начального. И главное, нужно терпение еще. Вот очень важно. Как-то передача была христианская, посвященная вот этой терпению. Господь терпел и нам велел. Помните? Вот говорит, когда вам очень трудно...
Это так лукаво. А сколько терпеть ты можешь?
Так нет. Нет, почему он говорит? Там священник выступал. Как-то передача была по этому вопросу. Он говорил, что, дескать, ведь Христос-то был вообще распят. Посмотрите. Что ваши беды, страдания, сам Бог пришел на землю, Бог, который создавал, творил, и отдал себя в руки вот ради спасения людей. в жертву. А жертва была условием, когда Отец Небесный простил потомков Адама и Адама вот за непослушание в раю.
Давайте по-советски еще дайте.
Ну да, ну это немножко мы тут на тему теологии коснулись. Итак, последние задания там какие? Музыкальное училище, затем у нас там известная там прокуратура, бывшая военная, ну, старая.
Военная комендатура.
Комендатура. И вот мы дошли до интересного здания, мы о нем упоминали в одной из наших передач, это улица Постсоветской, 16. Чем он замечательный? Почему он стал предметом, вот буквально еще лет, наверное, 10 назад, да, сюда приезжали даже поближе, приезжали телестудии из Москвы, телекомпании, снимали фильмы, шло по центральному телевидению именно об этом доме, чем он так прославился. И вот я поднял к разговору вот старую газету. Газета называется «Вечерний Томск», и такой интересный заголовок. Тут Виктор Мельхиорович Крес изображен, за ним стоит игумен Силуан. Ну, это бывший настоятель Томского Богородицко-Алексеевского монастыря, ныне епископ Колпашевский. И фрагмент храма Казанской Божией Матери Томского Богородицко-Алексеевского монастыря. Называется заголовок крупно, тут написано: «Губернатор изгнал нечисть из Томска». Ох! Значит, вот она передо мной. Значит, газета за 28 мая 2008 года. Ну, вот я читаю информацию, значит, что в этом доме? Полтергейст. Понятие, мы как-то о нем говорили, да? Полтергейст. Это переводится «шумный дух» с немецкого, да? Вот этот дом оказался связан с этим...
Еще раз, где этот дом?
Советская, 16.
Советская, 16.
Да. Ну, вот как раз мы с бывшей Спасской улицы идем с вами в сторону центра.
Итак, это вот... уже под горку спустился.
Нет, он прямо на горе стоит.
На горе.
Перед лестничкой. У него каменный цоколь, и еще там два, ну, как бы трехэтажные получается. Вот квартира 11 подверглась как раз вот атаке вот этого шумного духа. Ну, причем, что, чем он был замечательный? То, что он был говорящий.
О, как.
Вот представляете себе, вот из пространства звучит голос рядом стоящего субъекта, да. Я когда говорю об этом, иногда там бывает у нас экскурсия, мы проходим по этому райончику, люди говорят: я в это не верю, понимаете. Ну, верить, не верить, это так очень все субъективно. А тут есть факты. Причем факты, которые записаны на спецаппаратуру. Ведь занимался же Комитет государственной безопасности, как ФСБ. После чего занимался? После того, как его посетил, точно так же сказал: я не верю. Наш губернатор Виктор Мельхиорович Крес.
Ну, молодец, на самом деле.
Ну, вот он изображен, вот его портрет. Думаю,
человек все подвергает
сам. Ну, да, сомнению. Говорит, пока я сам лично не проведу. Но он позвонил Александру Сергеевичу Макарову при этом. Ага. Вот. И они договорились, мэр города и губернатор Томской области.
Пойдут изгонять дух.
Да, нет, они просто хотят его лично убедиться. Потому что советник говорит, что Виктор Михайлович все правильно. Так и есть. Ну, он смотрит, говорит, доверенные люди. Но, тем не менее. Ага. Лучше раз, говорится, увидеть, чем 100 раз услышать.
Шикарно.
И вот он отправляется туда с экскортом, значит, приезжает и встречается, и подходит к крыльцу, к этому дому. И когда он стал подниматься на лестницу, вдруг начались вот эти звуки. Членораздельные, ясные. Причем нецензурного такого характера речи-то этого духа были. Дух Фатима, как он себя назвал. Очень оскорбительные для губернатора. Человек уважаемый.
Другого человека.
Ну, Александр Сергеевич остановился там сразу и начал просто креститься. Человек верующий. Наш мэр. Вот. Он просто...
перекрестил.
Да, рассказывали, что он крестился. Он все это видел, слышал. А Виктор Мельхиорович решил продлить дальше восхождение по лестнице. Там же лестница на балкончик. Ну, короче, тут началось что-то невероятное. Он обрушил на его тирады самой такой нецензурной брани. Он был очень сильно удивлен, разочарован, растерян, признаться. Но человек впервые столкнулся с таким. Представьте себе. Как это из пространства звучит отчетливо разумный голос.
Каждый день губернатора.
Да?
Да.
Вот. И, значит, ну, потом призвал службу безопасности. Они там прошли по этому дому, привезли аппаратуру, как вот рассказывали мне уже после прочтения этой публикации. Чем все это завершается? Да, любопытный факт. Рассказ, значит, Виктор есть Фефелов у нас, известный исследователь аномальных явлений. Это Биолом, есть такая организация у нас. Она работала раньше при Томском политехническом университете. Ну, они занимаются, у них 30 лет практики уже. Значит, ну, по Сибири, они в российские, где-то в России работают. Ну, в случае там, если там кто-то что-то напишет, позовет. Вот, и он говорил, что когда первый раз вошел в этот дом, он обратился к этому духу: как тебя зовут? Ну, и полетел, отделился от потолка листочек, ниоткуда взявшийся. И было написано женская паста, ну, вот губная паста, было написано Фатима. Вообще, еще аббревиатура Фотима. И потом раздался вот этот очень мрачный, Очень такой грубый голос этого духа. Далее, говорит, я, говорит, стою в центре комнаты, сидит вся семья. Семья, вот они изображены на фотографии. Mm-hmm. Егору тогда было 11 лет, но это был 2003 год, значит, сейчас ему уже, ну, сколько?
19.
Ну, вот уже он такой уже взрослый человек. Все, они, кстати, разошлись потом, семья распалась. Вот какая-то отрицательная была все-таки результат. С учетом, смотри, а отец сейчас с бабушкой жил, но бабушка ушла в этом году. Итак, значит, он, значит, стоит в центре комнаты, да, как картинку мне описывали. Там живут жильцы этого, они в курсе этих событий. Вот, например, квартира 7, там Валентина Федоровна. Она говорит, что он прожил у нас 2 года как член семьи. Мне было даже за него стыдно. Когда повели Егора отчитывать в монастыре, рядом Богородице Алексеевский монастырь, пришли монахи с этим силуаном и начали там что-то, значит, зажгли ладан, свечи святой водой. Он страшно их ругал, страшно ругался. Ненавижу вас там всех, там христиан и тебя, там поп силуан, там примерно вот так, грубо очень. Но они Егора взяли, а в Егора он входил и ругался прямо из Егора. Представляете, что? Егор это был просто мальчик орудия.
Все правда, да?
Все правда, я же не вам. Ну, я вот публикации, газеты, я. И потом я ссылаюсь. Газеты же после. Ну, газеты, но я же говорил с Фефиловым, непосредственным участником, говорил с жильцами. Потому что, ну, мне пришлось исследовать, поскольку мне вопросы задают экскурсанты иногда. Я должен быть в курсе, они что-то слышали. И вот повели его в монастырь к мощам святого Федора. И говорит, даже, говорит, как говорит Валентина Федоровна, не устыдился этот дух Фатима, даже то, что в святом храме. И начал нецензурно ругаться у мощей святого Федора. Ну, вот мальчика. Потом решили так, что поскольку у нас сил духовных монахи, говорят, не хватает, томские-то, повезем его в Троицкую лавру. Там очень сильная группа по изгнанию вот этих нечистых духов. Ну, вот сейчас у нас есть отец Василий в Новокузнецке, вот рядом город находится. Вот, как мы говорили, город Достоевского, где он венчался с Марией Констант. Да. Там есть на окраине церковь Ивана Воина. И туда вот в понедельник, четверг идут отчитки. Вот многие-то мечи тут, ну, я уже знаю, просто ряд людей, которые специально вечером садятся на поезд, утром приезжают, эта церковь, это шахта Зырянская, едут. Я там был, но я его не застал, просто самого, где-то как раз отсутствовал. Посмотреть мне было, вот, поговорить немножко. Вот на разные темы. Вот. И, да, любопытный факт. Вот что поразило, говорит, даже меня, говорит, казалось бы, ну, много чего уже. Тут же был дух, помните, Никон работал, дух где-то в районе Беринга. Потом было где-то на улице Белокуна, там полтергейст очень мощный был. Затем был в поселке Светлом. Джокер, дух. Он же выезжал на центральное телевидение и демонстрировал запись этого духа, как говорит дух, перед большой научной аудиторией. Ну, там научная была и общественная. И, говорит, все были поражены просто, как это записать духа. Он подключил к микрофону, говорит, я его. Это была публикация где-то газетки, также «Вечерний Томск», года 3 назад. Здесь что происходит? Мы, говорит, стоим, вдруг выходит из стены, выплывает... Как говорит эта соседка, Валентина Федоровна, чемодан. Ну, или за 80 лет человек, она не знает, что такое кейс банковский. А это уже упакованный долларами оказался. Там где-то шифры эти все срабатывают, откидывается крышка сама по себе. И начинает кейс, наполненный долларами, большой банковский кейс, летать перед диваном. Ну, я, говорит, Фефилов, говорит, даже я растерялся, говорит, поначалу. Потом я говорю, Фатима, ты бы такой богатый, ну, что-то надо сказать ему. Ну, дай немножко долларов. То есть, дай, помоги им, дескать, семья бедная. Он говорит, пусть они сами заработают. Валентина Федоровна рассказывает. Потом, говорит, одна пачка-то, говорит, подлетела, вылетела пачка, упаковка. Ну, 100 купюр. Упаковка, говорит, целая, щелк, а доллар выскочил один. А упаковка-то целая. Как будто он давал там расписку кому-то, когда он брал в банке. А, говорит, банк где-то здесь в Томске. Потому что потом Фефилов приходил, там что-то выяснял. Где-то он, ну, в сейфе, наверное, он стоял. Видите, он телепортировал свободно через пространство, и он вышел. Значит, купюру проверили, подлинный купюр. Она сейчас хранится как... Ну, там есть лазерные насечки, можно определить, для кого.
Это понятно.
Вот, они там, американцы, производили. Для какой страны? Они же для разных стран производят сюда. Вот. Потом, значит, кейс закрылся так же и ушел в стену. И встал там значит, на этой... где-то там на банковской полке, да. Вот такая вот история с этим домом. Приезжают, узнав об этом доме, приезжают, я говорю, вот эти вот киностудии, да, там, телеканалы снимали. Потому что мне, говорит, звонит дочь из Москвы. Она живет в Москве, у меня, Валентина Федоровна. Говорит, мама, мама, что у вас там творится в нашем доме? Она тут выросла просто в этом доме. Mm-hmm. Сейчас живет в Москве. Что там такое? Я тебя видела, говорит. Да вот, говорит, вот такая, 2 года, говорит, жил у нас, в нашей квартире, говорит. Ну, он не трогал, он сказал, что я тебя трогать не буду, хозяйку. А ему почему-то очень не понравилась вот эта 11-я квартира. Вот этот Гошка. Mm-hmm. А Гошка носитель тут, как они напишут, тут какой-то крест на нем стоял. Да, чем кончается? Виктор Мельхиорович, ну, ФСБ приехала, там запись сделали, допрос на своей аппаратуре. Затем, значит, ну, он уже работает тут, в Томске, остается. Так, а заголовок-то как звучит? Губернатор изгнал нечисть из Томска. Как же изгнал губернатор? Он просто уехал весь растерянный, вот, не готовый к такой вообще встрече с таким неведомым миром параллельным. Он, значит, его помощники пригласили Людмилу Канаеву, вот, судя по этой статье. Это кто? Директор средней школы села Батурино. Это вот у нас за Спасским, Каларово. Mm-hmm. Ну, вот под Томском здесь. Но она является, как бы тут по статье говорится, что она является такой целителем природным, то есть наследственным. То есть у нее предки так вот этим обладали даром. То есть она помогает там, ну, кто-то к ней приезжает. В общем, владеет определенными знаниями. То есть, как вот, она прекрасно осведомлена о существовании этого мира, вот этого тонкого мира, как мы говорим, духовных миров. И вот она приехала, говорит, она с ним побеседовала, с этим, правда, он ее обозвал ведьмой, этот дух, оскорбил по-своему. Вот. И потом этот дух приходит к нам, мы пьем чай с этим, с мужем, Валентина Федоровна, говорит, вечером. И говорит, все, я, говорит, ухожу сейчас в Новосибирск, а затем в Америку. И вот и проверили, точно духа не стало. И поэтому вышла эта статья. Губернатор изгнал, значит, нечисть из Томска. Ну, то есть, это было с посыла Виктора Мельхиоровича, чтобы, ну, все-таки найти средства. Обычно средства не помогают. Угу. И что происходит? И вот я продолжение рассказа. Я покупаю газету где-то недели две назад. «Вечерний Томск». Вот это было 30 ноября, 6 декабря, номер 47. Меня привлекает заголовок этого, значит. «Томск стал центром по изучению полтергейста». Я купил газету, и вот я нахожу продолжение этой истории. Угу. Он же где-то в Америке находится. Кстати, он звонил Фефилову, говорит, даже, знаете, он
да вы что?
По телефону говорит, как ты там поживаешь, мой друг? Вот какая-то у него такая интонация, говорит, какой-то грубый очень такой голос. Ну, это мне рассказывал ближайший человек самому Фефилову, он с ним беседовал. Вот, то есть вполне они могут владеть и технологиями. Значит, вот здесь он, кстати говоря, чем пользуется сейчас в городе Таганроге. Статья с Фефилова. Пишет на чем? Что он в мае месяце этого года, где-то в апреле, мае, угу. по приглашению, как раз по своим вопросам Биолона, оказался в городе Таганроге. Ну, Таганрог – это вот сейчас на Азовском море, российский город, Ростовская область. Значит, там как раз этот дух явился под новым названием. Вот этот самый томский дух Фатима явился под Затан, Сатан.
Фух.
Действует. И пишет смс-ки. Вот здесь приводится как раз фотографии смс-ки. Здесь, говорит, самые такие, ну, которые можно печатать. Очень много нецензурных выражений. Понятно. Сами появляются на СМС. Значит, с чем он занимается? Что, какой эффект в Таганроге? Бомбит квартиру на 8-м этаже, 9-этажном доме. Один в один дом, как у нас в поселке Светлом.
Угу.
Где он представлялся под именем Джокер. Почерк один и тот же. Значит, некий Дмитрий, живущий в Таганроге, семья. Атаки подвелась одна из семей, mm-hmm. семья. А Андрей, значит, он... Дмитрий, по-моему, да. Он, значит, работает на заводе где-то в Таганроге. Вот эффекты могут быть такие. Он пошел на работу, там кабинет у него на работе. Одно мгновение, говорит, он телепортируется у себя в квартире.
Смотри.
Ну, вот, да. Как он будет решать этот вопрос Фефилов? Это не... То есть, какие силы могут? Опять надо Канаеву увезти, если она жива. Туда, опять его куда-то переводить. Но дело в том, что он послушался ее. Видите, монахов. Мне еще, кстати, некоторым образом так это внутреннее было несогласие с такой позицией журналиста, что, дескать, монахи пришли с мощами, он их обозвал с крестами. Они оказались как бы неспособными, а тут является некий экстрасенс. И запросто с ним что-то беседует и договаривается, или как они на каком-то языке на своем, и отправляет его в Америку. Ну, в Америке там свои бэтмены, там свои духи. Там делать ему особо... То есть, там все под контролем, ведь все поделено, пространство-то. Ну, вот эта вот статья, кто если заинтересуется, пожалуйста, вот она вышла, номер 47, это вот начало декабря, 30 ноября, «Вечерний Томск». И тут главный заголовок «Томск стал центром по изучению полтергейста».
Понятно.
То есть Биолон имеет в своей биографии уже 30-летний возраст организации, и она одна из авторитетнейших в России считается.
Ну, понятно.
Ну, я поэтому могу обратиться только к нашим слушателям, что если уж какие-то проблемы. Потому что в Томске это не единственное. Я здесь не могу в рамках нашей программы об этих домах, ну, с привидениями, да, всех. Да. Просто мы сейчас идем с вами по Спасской улице, да, и вот мы коснулись продолжения передачи, коснулись этого дома, ну, неизбежный объект.
Ну, конечно.
Тем более с такой...
Наше время, Геннадий Соловьевич, да, в эфире подошло... К сожалению, к завершению.
Да, мы хотели спуститься на Батенького, пройти, да. Ну, хорошо,
может быть, в следующий раз. Я благодарю вас, радиослушателей. Всего доброго, здоровья, счастья, любви. С вами был Радио Благовест, исторические хроники с Геннадием Владиславовичем Скворцовым.
Да, всего вам доброго, до новых встреч. Программа выходит при поддержке детского спортивного комплекса «Старт», улица Пушкина, 63, строение 10, телефон 30 33 83.